Лиза Гамаус. Лицом к лицу. Бывшая. Исчезнувшая. Пролог. Один из самых дорогих ресторанов Подмосковья, Незнайка на Луне, каждый вечер принимает гостей. Внушительное трехэтажное здание в виде космического корабля времен Николая Николаевича Носова, автора трилогии родного отца самого Незнайки, взято в аренду целиком, даже с беседками во дворе. Двор же украшен остроконечными флажками и ретро-лампочками, а трехметровая статуя Незнайки мощно подсвечена по последнему слову техники. Его огромная желтая шляпа с полями претендует на солнечный диск. «На втором этаже, справа от входа, до конца», взволнованно говорит Марина Митюхина своей коллеге и соседке по Open Space Ольге. Ольга Степашина не только коллега, но и ее верный паш. Влетаешь и делаешь два снимка. Девушки стоят в ресторане у окна, смотрят оттуда на Незнайку. «Может, лучше видео?» — сомневается Ольга. «Не успеешь!» — резко обрывает ее Марина. «Все, надеюсь на тебя. Рассчитаемся. Сходи, посмотри место. Шурочке понравится». Хихикает она по-недоброму. Ольга послушно идет по указанному маршруту, находит самую дальнюю дверь, где расположена подсобка для скатертей. Со слов Марины, комнатушка предварительно оплачена, то есть в нужное время там никого не должно быть. Компания ООО «Апстар» – крупнейшая или одна из крупнейших на рынке в области 3D-моделирования, включая промышленное, празднует свой 5-летний юбилей. Персонал готовился заранее, предвкушая призы, награды и подарки. Немногочисленная женская половина сотрудников превзошла все ожидания. Даже самые несимпатичные превратились в красавиц. Официальная часть довольно быстро подходит к концу. Гостей приглашают к столам на изысканное угощение. Незнайка на Луне славится рыбной кухней и бараньими шашлыками. Спонтанное меню, как и сам Незнайка. К 9 подтягивается музыкальная группа «Ура Прайм», победившая в офисном рейтинге «Кого пригласить», исполняющая свои хиты в жанре как бы между диско-хаус и танцевальной поп-музыкой. На двор спускаются густые августовские сумерки. Генеральный, Прямиков Виталий Аркадьевич, стоит у статуи Незнайки с бокалом чего-то и сигаретой в другой руке и разговаривает с Сергеем Шишкиным, своим молодым и перспективным замом. Оба в прекрасном настроении, контрактов и заказов море, перспективы радужные, и гогот разносится по всему двору, сливаясь с доносящейся музыкой модной группы. Если Прямиков женат, имеет 3 детей, одного так вообще новорожденного, то симпатяга Сергей Тимофеевич холост и ни разу не женат. Это не дает покоя и окрыляет надеждой всех сотрудниц ООО «Апстар», за редким исключением ввиду возраста. И то не факт. У Сергея есть невеста, Шурочка, оставшаяся дома, так как на корпоратив никто никогда не берет с собой жен и подруг, как и женихов и любовников. Шурочка – бывшая сотрудница компании и может при желании претендовать на сегодняшнее присутствие, но оба решили, что лучше не надо никого злить и выпячивать свои должностные преимущества. Поговорив на свежем воздухе, Прямиков и Шишкин поднимаются в главный зал на 2-й этаж, где полноценное гуляние только начинает набирать обороты. Сергей тут же сливается с сотрудниками и ведет себя как все. Веселится, ест, пьет, танцует, что у него получается очень неплохо. Ну и красуется малость, так как круглый дурак только не почувствует на себе столько восторженных женских взглядов, тайных и явных. «Сергей Тимофеевич, белый танец». Подходит Марина и сразу мягким кошачьим движением руки касается его плеча. «Можно вас пригласить?» Голос низкий, с отличной дикцией. Сергей осматривает с ног до головы осмелившуюся подойти сотрудницу, оценивает стройные длинные ноги в шелковых босоножках, тонкую талию, волнистые волосы ниже плеч и слегка перекачанные губы, покрытые чуть заметным блеском. «Для танца вполне годится», — стреляет в голове и принимает приглашение. Марина танцует безупречно, Едва заметный запах дорогих духов дурманит воображение прилично подвыпившего Шишкина. Совсем расслабился. Танец заканчивается, оба благодарят друг друга, расходятся. А Сергей начинает мучительно вспоминать, в каком отделе эта Марина вообще работает. Так и не вспоминает. Нафиг. Через какое-то время замечает ее рядом и опять приглашает на танец. В этот раз ему хочется ее прижать к себе и дотронуться щекой до ее щеки. Проделывает это раз, потом второй, потом чувствует ее руку у себя в промежности. Дело явно принимает серьезный оборот, и Шишкин немного тревожится, так как еще не пьян в стельку и понимает, что на него косится весь офис. Надо бежать. Но темнота зала, чарующая медленная мелодия мирового хита в талантливом кавере «Ура, Прайм», заставляют молодого замдиректора пойти на нарушение. Очень хочется разрядиться, но нет сил просто, как хочется. И да, с этой вот Мариной. Сзади. «Идите за мной», — слышит он мурлыканье своей партнерши по танцу. Шишкин двигает за ней, за ее ногами, и кругло шевелящийся так, как надо, сочной задницей. Молча. На заклание. Она приводит его в комнатушку для скатертей, впивается губами в его рот, помогает расстегнуть брюки, а сама, конечно, без трусиков, наготове. Шишкин плохо соображает, увы. Ему хочется туда и сразу, что он и делает. Морок. В это время открывается дверь и ярко выстреливает вспышка мобильного. Пока туда-сё, брюки застегивает, фотограф исчезает. Даже непонятно, мужик это был или баба. Глава первая. Сергей. Сфинкс. Хмель, как перепуганный воробей на проводе, слетает в одно мгновение. Слетает, но поздно. Марины в комнатушке уже нет. Не бегать же за ней по ресторану. Сучка. Разберусь с ней завтра. Сейчас домой. Выхожу, быстро иду к лестнице и спускаюсь вниз. Я собирался оставить машину до завтра и прислать за ней водителя из офиса. Но обстоятельства поменялись. Щелкаю ключом, открываю водительскую дверь и сажусь за руль. Стремно. Но надо быстро домой. Надо опередить. Может, позвонить? Извиниться и рассказать Шурке все как есть. Идиот. Нельзя этого делать. Свадьба через 17 дней. Свадьба с Шурой, которую столько добивался, которую люблю и с которой мечтаю жить. Что это было сейчас? Что за наглая тварь эта Марина? Вспомнил. Ее зовут Марина. Это была хамская провокация перед свадьбой. И я вляпался. Слабак. Охренел от нового контракта, сиганул стратосферу на сладком сиропчике самодовольства, а шарик прокололся. Короткий сучий выстрел из почти игрушечного пистолета. Получай, Шишкин, пирожок с гвоздями. Выезжаю на шоссе, до дома остается минут 20, дорога почти пустая. Странно, но факт. Как я мог? Нахрена? Звоню. Не отвечает. Опять звоню. Шура, возьми телефон. Шурочка, давай, ну пожалуйста. Светофор. Блин. Не сильно, но прямо по курсу точно взад белому китайцу. Хрясь? Нет. Деваться некуда. ДТП. Бью от досады правым кулаком в левую ладонь. Со всей силы. Открываю дверь. Из китайца выходит высокая блондинка лет 25. Но за возраст я не ручаюсь. Вещь в себе. «Девушка, здравствуйте. Умоляю, не вызывайте полицию. Я вам все возмещу. Я очень спешу. Здравствуйте. Дайте хотя бы посмотрю, что там». Кивает в сторону багажника. «Я Сергей Шишкин. Вот моя визитка. Я вас очень прошу, девушка. Мне надо домой. Срочно, любой ценой». «Лариса». Улыбается девушка. И тоже достает из сумочки, которая висит у нее через плечо, свою визитку. «Держите. Деньги можно отправить по номеру телефона сразу. Тогда я не буду вызывать полицию. И у меня нет каска». Лариса Евгеньевна Лемешева. Врач-хирург. Эволюция. Клиника пластической хирургии и косметологии. Читаю на карточке. Сейчас, Лариса. Копаюсь в телефоне. Ловите. Посылаю ей достаточно денег, чтобы она не думала о ремонте. Вы меня несказанно выручили. Очень вам благодарен. Да, я тоже спешу. И мне совершенно не хочется ждать и возиться с их рулетками и протоколами. Смотрит в телефон и видит, что деньги поступили. Ну, я поехала. Всего доброго, Сергей. Она поворачивается, открывая дверь своей машины и садится внутрь. Я успеваю только ей помахать рукой. Ничего себе, хирурги пошли. Красотка, наверное, недавно закончила институт и едет куда-то ночью. Повезло, что попал на такую сговорчивую и понимающую девушку. Менты бы меня сейчас распластали по полной с алкоголем в крови. Левая фара разбита, а правая нет. Быстрее домой. Паркуюсь кое-как, вылетаю из машины и бегом в подъезд. Лифт, пятый этаж, 12 шагов до двери. Звоню. Не открывает. 2 часа ночи. Спит? Звоню опять. Нет. Достаю ключи, открываю сам, захожу. Шура. Скидываю ботинки, босиком бегу в спальню. Ее нет. Кровать пустая. Шура. Проверяю всю квартиру, ношусь из угла в угол. На кухонном столе стоит пивная кружка, наполненная водой. В кружке, то есть в воде, плавает ее телефон. Рядом лист бумаги А4, на котором распечатанный на принтере цветной снимок меня и этой суки Марины в позе, не вызывающей ни малейшего сомнения. Как только получился, такой четкий и ясный кадр. Под снимком читаю подпись. «Свадебный подарок для Шурочки». Меня пробивает холодный пот. Она готовилась, эта тварь Марина. Она отомстила Шуре за что-то. За что? За меня? Я уже знаю, что никакой свадьбы не будет. И если честно, я хотел ее даже больше, чем Шура. И я мечтал о нормальной семье и детях. А Шура просто не сопротивлялась. И я ей не изменял. Что на меня сегодня нашло, объяснить не могу. И никогда не смогу. Как будто это был не я. Но это был я. И я придурок. Я не буду ее искать. Звонить знакомым и спрашивать, где она. Это бессмысленно. Она либо вернется сама, либо не вернется вообще. Она дала мне понять, что ушла, а не пропала. Представляю, что она почувствовала, бедная девочка, когда получила это послание. Ужас. Мне так жаль ее, себя. Наше разбитое счастье, я совершенно не готов принять, что судьба моя, скорее всего, изменится. То есть уже изменилась. Иду в спальню, срываю с себя одежду и валюсь на кровать. Мне так хреново, что ни на что другое я больше не способен. Дом полон ее вещей. Куда я все это дену, если Шура не вернется? Я с ума от них сойду. Чувствую на подушке знакомый запах, еле уловимый, но я слишком хорошо его знаю, чтобы не слышать. Куда она ушла? Да куда угодно. На все 4 стороны. Как я буду без нее жить? Мы не разлучались целый год. Ни на один день. «Шурик, слушай», — говорю я вслух и держу в руках нашу любимую фотографию, где мы стоим в Питере на фоне Египетского моста, и слева виднеется женская голова сфинкса. «Я постараюсь тебя найти и буду тебя ждать. Я хочу, чтобы ты вернулась. И я скот и последняя сволочь. Но дай мне шанс тебе все объяснить и попросить у тебя прощения. Я жду тебя, Шурик». Глава 2. Лариса. 5-е отделение. Утренняя конференция заканчивается. Все встают. Гришин только что выступил с интересными перспективами на дальнейшую работу. Учел все пожелания и отчеты коллег. Прошелся по проблемным пациентам, уделил пару слов новым халатам. Но ни слова не сказал про 5-е отделение, как будто его не существует. Тайна, покрытая мраком. Отдельный блок с отдельным входом. Только он и Тимошина. А она крыса. Гришин мне не верит и не хочет даже на эту тему разговаривать. Надо просто ему это доказать. Собрать компромат и кинуть на стол. как в кино. «Лариса Евгеньевна», — слышу голос Гришина, — «останьтесь, пожалуйста». «Слушаю вас, Федор Степанович». Выпрямляю плечи и стою перед ним, как гимнастка перед стартом. Струна. Дожидается, пока все выйдут. «Лариса, у вас очень неплохие результаты по малоинвазиву. Хотел лично отметить». Хвалит меня Федор. Это он про новую подтяжку лица. Стараюсь. Приятно, конечно, но почему не сказать это при всех? На конференции. Чтобы заткнуть рот кое-кому, сомневающемуся, что я попала в клинику не по блату. Дело вот в чем. Открываем новую должность, практически для вас. Мне нравится Федор. Нравится как врач и, главное, как мужчина. Офигенный. Умный, с добрыми глазами, спортивной фигурой и хирург от Бога. Второго такого нет. А он путается с Тимошиной. Как переехали в новую клинику, уволил Соловьева, или он сам ушел, не знаю, и на его место назначил Тимошину. Теперь она его зам по лечебной части. Не верю я ей. Врач она неплохой, но продажная шкура. Я не верю в ее лояльность. Продаст, не поморщится. А на работах у Федора много. Да, мы все подписали договора не разглашение профессионального ноу-хау, но у каждого договора есть своя цена. Там, где не сработает миллион, сработают 10. Интересно. Смотрю ему в глаза. Нужны клиенты. Не понимаю, Федор Степанович. У нас же очередь на 2 месяца вперед. У меня лично, например, последняя запись назначена через 1,5 месяца. Речь идет о новой технологии, которую мы бы не хотели сейчас озвучивать в сети, только через личные контакты и только профессионально, а не с помощью ничего не понимающих в медицине маркетологов. И я чего-то не знаю? Это поправимо. 5-е отделение? Чего тянуть кота за причинное место, сразу и спрашиваю. Надоели уже эти тайны. Федор смеется в голос. «Лара, успокойтесь. Все, что касается новых разработок с участием искусственного интеллекта, я не могу разбазаривать, кому попало». Многозначительно вздыхает. «Тем более, что речь идет о трансплантации лица. Это как опасное оружие массового поражения. Важно, как и в чьих руках окажется». Не помню, чтобы когда-нибудь открывала глаза шире, чем сейчас. Но... мямлю я невнятно. Трансплантация означает наличие донора. И совсем тихо. Верно? Не могу не согласиться, кивает Федор. А где же их брать, доноров-то? Чтобы группа крови подходила, да и само лицо. И я, конечно, за науку, за прогресс, даже за трансгуманизм местами. Но лицо же не почка, тут еще столько дополнительного всего. Мы отстаем, к сожалению, от коллег в Азии, в частности, в Сингапуре. Там подобные операции становятся не таким уж редким явлением, но зато мы можем предложить нечто новое и усовершенствованное. У нас есть практические результаты? Опять блею я. Несомненно, мы должны расширяться и развиваться, но подобная операция – вещь не просто дорогостоящая, а довольно деликатная. В Азии что проще с донорством? Лара, оставьте Азию азиатам. Для нас это не самый важный вопрос на данный момент и на сегодняшнем этапе. А какой важный? Спрашиваю, потому что не понимаю, что от меня хотят. Даже боюсь предположить. Деликатность, конечно, присутствует. Но помимо этого открывается дорога для разных сомнительных личностей в том числе, а они за рублем не постоят. Для начала надо запустить информацию в правильном ключе, а нужные клиенты сами нас найдут. Дело добровольное, только мягкая сила и никакого нажима. И я могу посмотреть на результаты? Меня уже подмывает открыть дверь в это пресловутое отделение и увидеть собственными глазами, что они там делают. И уже сделали. Дождалась, что называется. Можете, Лариса Евгеньевна. Обязательно. Для этого я с вами и разговариваю. За этим направлением большое будущее. К сожалению, 3D-биомоделирование пока отстает. И без настоящего донора мы, увы, не можем. Зато с помощью ИИ операция проходит филигранно. Сохраняется мимика, глаза работают идеально. Есть над чем поработать, безусловно. Результаты вас впечатлят. Почему-то я очень сильно волнуюсь. Трепещу прямо. Мне кажется, что я войду в это отделение, и что-то непоправимое случится в моей жизни. С другой стороны, меня тянет туда настолько сильно, что я готова пренебречь своей почти безошибочной интуицией. «Прямо сейчас?» — спрашиваю деревянными от волнения губами. «Да, не будем откладывать. У вас нет срочных дел в данную минуту?» «Я готова. Сложных пациентов сейчас нет».
«Пойдемте. Заметил случайно совершенно. Вы попали в ДТП?»
«Все-то вы замечаете, Федор Степанович. Вчера ночью врезался какой-то типчик. Оплатил ущерб и умолял не вызывать полицию. И я согласилась».
«Хорошо заплатил?»
«Нормально.
Дам вам адрес мастерской. Спросите Пашу. Все сделает в лучшем виде».
«Спасибо большое». «Иду за ним. Машина — последнее, о чем я думаю».